Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем читать, изучать памятники древнерусской литературы, и помогает мне в этом преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
В прошлый раз мы начали изучение жития Бориса и Глеба. Это первые святые, которые были канонизированы именно как страстотерпцы. И вот мы как раз говорили о том, почему их канонизировали именно как страстотерпцев, потому что это первый в истории такой прецедент, когда у людей не было выбора умереть за Христа или остаться жить, но Христа отвергнуть, как у всех остальных мучеников канонических, но и тем не менее вот эти святые были как страстотерпцы прославлены. Я предлагаю вам не сильно углубляться в историю, в пересказ того, что у нас было на прошлой программе. Я напомню, что мы хотели почитать, наконец, это житие, этот памятник древнерусской литературы. Вот давайте, собственно, с жития и начнем.
Давайте я прочитаю, как, чтобы вы почувствовали этот язык. И вот в переводе Лихачева, академик Лихачев, вот выдающийся исследователь древнерусской литературы, вот он
так,
перевел.
Так, что мы
шестой
читаем?
Стих, шестой.
Как полностью называется?
Слово. Казание о Борисе и Глебе.
Угу.
И вот как услышал это святой Борис, стал телом слабеть. Лицо его намокло от слез, обливая слезами, не в силах был говорить. Говорил в сердце своем, размышлял. Увы мне, светочей моих сияния. Заря лица моего, узда юности моей, наставник неопытности моей. Это он про отца говорит, как он отца любил. Кому прибегну, кому обращу взор свой? Где найду мудрость? Вот. Был бы я там, я бы сам своими руками честное тело твое убрал и в могиле предал. Но не я, но не нес я доблестное тело твое. Не сподобился целовать твои прекрасные седины. Вот. О, блаженный, помяни меня в месте упокоения твоего. Кому поведать эту горькую печаль? Брату, которого я почитал как отца. Но тот, чувствую я, о мирской суете печется. И убийство мое замышляет. Во как.
Ну, то есть понимали, что
Борис
происходит.
Сразу все понял.
Угу.
Че сейчас начнется? Сейчас начнется кровавая вот эта вот борьба. Но дальше Борис говорит удивительную вещь. Вот сам в себе. Тут вот как бы идет его такой внутренний диалог. Но если он кровь мою прольет и на убийство мое решится, буду мучеником перед Господом моим. Не воспротивлюсь я, ибо написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в послании апостола сказано, кто говорит «люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому что скажу, что сделаю? Вот пойду к брату моему и скажу, будь мне отцом, ведь ты брат мой старший. Что повелишь мне, господин мой? Он сказал, я бороться за власть не буду. Если он власть узурпировал, да Бога ради. Если хочешь править, правь, я с тобой воевать не буду. Но он понимает, что святополк на этом может не остановиться. Но это уже его выбор. И он может в нем видеть политического конкурента и все равно постарается его убрать.
Но тут уже без вариантов. Так как он наследник по крови, то тут уже самим своим существованием он ему мешает. В любом случае.
Но в этом случае, он говорит, я не буду воевать. Я стану мучеником за Христа. Стану мучеником.
Ну, то есть они осознанно это выбрали.
Это совершенно осознанный какой-то такой вот выбор. Вот в этом удивительном семействе происходит. То есть, смотрите, какая вот странная семья. То есть много братьев от разных жен.
Кто-то и... святополк, а кто-то Борис и Глеб.
Кто-то Борис
одно...
и Глеб.
А это одна семья, да.
И это такие люди крайностей. Один готов братьев своих резать, а другой готов от всего отказаться и пойти путем мученичества. Осознанно совершенно. Ну, это поразительно, это поразительно. И вот он, значит, подумал дальше. «Если пойду в дом отца моего, многие люди станут уговаривать меня прогнать брата, как поступал ради славы и княжения в мире этом отец мой до святого крещения. А все это приходящее, это непрочно, это все паутина. И куда приду я по отшествии своем из мира этого? Где окажусь тогда? Какой получу ответ?» Где скрою множество грехов моих? И что приобрели братья отца моего? Что отец мой? Где их жизни, слава мира сего, багряницы, пиры, серебро, золото, вина, меды, яство обильное, резвые кони, хоромы изукрашенные, великие, богатства многие, дани, почести бесчисленные, похвальба боярами своими? Такое ощущение, что это как будто ему противно, Борису это все. Вот то, чем, вот к чему люди нормальные...
Стремятся наоборот.
Стремятся, ему это просто... мерзость какая-то.
Ну, у них этого нету, они стремятся, а у него все это есть, было, поэтому он как бы знает, от чего отказывается.
Но все это будто и не было, все с ними исчезло, и ни от чего нет подспорья, ни от богатства, ни множества рабов, ни славы мира сего. То есть подспорье от чего? От добра, которое ты можешь в этой жизни сделать. Так и Соломон, все испытав, все видев, всем овладев, все собрав, говорит, суета, сует, все суета. Это все тлен. Спасение только в добрых делах, истинной вере и нелицемерной любви. Знаете, тут удивление вызывает то, что это говорит довольно молодой человек, ну не мальчик, но довольно молодой человек. И это, не знаю, там лет 25 ему там, да, молодой. И он являет какую-то такую зрелость. Такую какую-то духовную такую зрелость. Он взвешивает, вот перед ним развилка, допустим, да? Ты идешь, и вот сейчас будет эта вот сейчас борьба. Вот это начнется сейчас. И надо бороться, надо идти, убивать вот это вот. Ему это мерзко. Ему вот этот вот весь образ жизни, вот этот, ну как бы, который вели вот эти князья, ему это просто отвратительно. И он говорит, это все тлен какой-то. Что они с этого, вот что они, вот это не просто философские рассуждения. Что вот эти все там, бояре, вот эта похвальба там. Он человек долго, ему князь сказал, иди воюй с половцами. Но видеть в этом что-то сверхценное, ради чего он должен душу свою уничтожить, он говорит, нет, я на это не хочу идти. Ладно, если брат мой желает царствовать,
то пусть царствует.
Пусть царствует, пусть правит. Он... Нет, Борис, он остается князем. Он правит там, где он там сидит, в каком городе. Он правит, но он не будет великим князем. Но тут для того, чтобы стать великим князем, вы понимаете, да? Mm-hmm. Что тут они все, он не лишается власти, но просто он не приобретет киевский престол. А для того, чтобы киевский престол, надо там поубивать кучу народа, да? Это сделать массу людей сиротами и, значит, убить там кучу народа, да, то есть для того, чтобы это вот все сделать, чтобы ему сидеть на, быть первым вот в этой пирамиде. Ему противно. И он говорит, я не буду это все делать.
Но при этом он понимает, что или он, или его.
Вот. Но он не исключает возможности, что брат может поступить. А он знает этих братьев, он знает всех остальных. И брата своего он знает, его намерение, так сказать, ему понятно. И ему вот это вот вдвойне мерзко. И он не говорит, я не буду этим заниматься. Если он хочет, пусть правит, я признаю его власть. Но если он пожелает меня уничтожить, вот тут вот казалось бы, да, ну хорошо, вот это является поводом взять оружие, и это нормально. Здесь не будет осуждения. Вот Ярослав так и сделал.
Угу.
Он жестоко с ним воевал 4 года, кровь проливал, и, наконец, Святополк бежал там куда-то в Польшу к родственникам. Там у него он был женат, там на дочери этого царя там Болеслава польского. Он там бежал и сгинул где-то без вестности. Воевал Ярослав мудрый. Вот он стал
великим. Добился. Нет,
добился. А Борис не стал добиваться. Не стал добиваться. Но поэтому мы Ярослава и не... Ну вот слушайте, а вот Бориса почитаем. И это не пример для подражания, по-моему. То есть тут нет такого, что давайте все так делайте. Здесь это проявляется какая-то его духовная зрелость. И получается, что же это заповедь Христова? Это все пустое, что ли? Да нет, для него это все серьезно. Необычайная какая-то такая зрелость и жизненная позиция. И он хочет быть мучеником. Он хочет вот уподобиться. А что вот уподобиться Христу? Он идет путем вольного страдания. Но как? С одной стороны, здесь нет мученичества за Христа. Но здесь есть что? Исполнение любви. Он видит в этом подражание Христу. Понимаете? Причем я хочу сказать еще одну важную вещь. Вот в этих наших житиях, особенно греческих, там мученики выглядят как такие сверхлюди. Они, их и железо не берет, и вода не топит, и огонь, и ничего. Их там режут на части.
Ну, обычно чудеса там какие-нибудь, да, случаются.
Чудеса там происходят, и они такие отвергают все эти страдания, идут на них стоически, незыблемо. А здесь нет. Это живой человек с эмоциями. Он оплакивает жизнь свою, а Глеб, он просит его помиловать, он не хочет умирать. Они не хотят умирать, это живые люди, нормальные совершенно. Но когда вот этот встает нравственный выбор, они делают выбор вот в пользу этой заповеди Христовой, это ни в коем случае не является проявлением их слабости. Упаси Бог нас вот истолковать эту ситуацию как какую-то слабость там, знаете, бывают малодушие,
угу.
боязнь там запачкаться чем-то.
Вовсе ну, опять нет. же, Николаю Второму тоже приписывали да. вот этот вот акт малодушия, что да, якобы... Да, 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 да.
Здесь вот что-то совсем другое, гораздо более глубокое стоит за этим действием. Вот давайте почитаем дальше. «И идя путем своим, думал Борис о красоте, молодости своей, и весь обливался слезами. Хотел сдержаться, но не мог». Ну, вот это вот нетипичный момент для греческих житий, конечно. «И видевшие его тоже оплакивали юность его, его красоту телесную и духовную. Каждый в душе своей стенал от горести сердечной, и все были охвачены печалью». Знаете, на что это похоже? Это гефсиманское моление. Вот это похоже не на мучеников, это похоже на Христа, который в Гефсиманском саду молится: «Отче, да пройдет мимо меня эта чаша». И обливается слезами, и кровавым потом, понимаете, он обливается. «Но да будет воля не моя, но твоя». Вот здесь вот скорее вот этот образ страдающего, кроткого Господа. Кенозис, вот это вот его уничижение, в которому они уподобляются. «И все сказали от страха, печали горькой, слез обильных, и они говорили: как же теперь, кто ж теперь всех направит? Ты не захотел веселиться с вельможами честными, не восхотел величия в этой жизни. Кто не поразится столь великому смирению?» Вот оно, смирение Христово. «Кто не смирится сам, видя и слыша его смирение?» Вот. А вот оно, описание-то, да. Описание, значит, я просто, у меня тут пролеснулось. А Святополк, когда сел на княжение в Киеве, одарил киевлян и сказал Борису: «Я хочу жить с тобой в любви, и, так сказать, я не хочу с тобой войны». Но, придя в Вышгород, тайно позвал себе Путылу и вышегородских мужей.
Ну, то есть наемных убийц, по факту.
Да, и посылает наемных убийц. А Борис раскинул свой стан на реке Альта. Дружина говорила: «Давай пойдем на Киев». Но он сказал: «Я не могу поднять руку на брата своего, к тому же и старейшего, которого я чту как отца». Воины разошлись. Все, воины не видят смысла с ним больше связываться. Потому что, ну, как бы, мы кому служим-то? Тогда зачем? И был день субботний. Он остался со своими отроками. Ну, совсем близкий какой-то круг. И в тоске и печали, с удрученным сердцем, вошел в шатер и заплакал в сокрушении сердечном, но душою просветленной, восклицая: «Не отвергай слез моих, владыка, уповаю я на тебя. Пусть удостоюсь участи рабов твоих и разделю жребий со всеми твоими святыми. Ты Бог милостивый, и славу тебе возносим вовеки. Аминь». Вспомнил о мучении мучеников Никиты и Вячеслава, которые были убиты. Убийцей святой Варвары был ее родной отец. Вот. И наступил вечер. Он повелел петь вечерю, вошел в шатер, стал творить вечернюю молитву со слезами горькими и стенаниями. Они легли спать. И, проснувшись рано, был воскресный день, священнику он сказал: «Давай за утреннюю». И вот они молились. И он читал на заутренний псалтырь сам. Видите? И когда он узнает, что вот они идут, а его предупреждают, уже идут его убийцы, он начал петь: «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Окружили меня скопище псов, и тельцы тучные обступили меня». Это все 21-й псалом, между прочим, угу. он читает. Это тот самый псалом, который Христос на кресте возглашает.
Ну, то есть параллели
да,
ясны.
Да, 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 да. «И, взирая на икону Господню, говорит: Господи Иисусе Христе, как Ты в этом образе, явившийся на землю, собственной волею давший пригвоздить себя ко кресту и принять страдания за грехи наши, сподоби меня так принять страдания». Он услышал зловещий шепот возле шатра, затрепетал, потекли слезы его из глаз и промолвил: «Слава Тебе, Господи, за все, ибо удостоил меня зависти ради принять сию горькую смерть, претерпеть все ради любви к заповедям Твоим». Вот. «Как Господу угодно, так и будет». И заплакали тогда священник Борисов и отрок: «Милостивый, дорогой господин, какой благости ты исполнен! Не восхотел ради любви Христовой воспротивиться брату, а ведь сколько имел воинов под рукой, и опечалились. И вдруг увидели устремившихся к шатру блеск оружия, обнаженные мечи. Без жалости пронзено было честное многомилостивое тело святого блаженного Христова, страстотерпца Бориса. Разили его копьями окаянные, Путь, Шаталец, Елович, Ляшка. Отрок бросился, чтобы закрыть собой Христа. Закрыть собой Бориса. Но его пронзили, он был родом венгр. и голову ему отрезали, потому что его князь наградил. Вот видите, тут эти вот все моменты очень важны, потому что они такие, ну, как бы, ну, такие жуткие подробности, да, потому что он такую золотую гривну на шее носил, князь ему подарил, они не смогли ее снять, и голову отрезали, да. Потом, когда его положили в телегу и повезли, он внезапно пришел в себя, он ожил. А когда об этом, он, то есть он, ну, был тяжело, ну, ранен, и когда Святополк об этом узнал, он послал двух варягов, и они уже его закололи в сердце, добили его. И так скончался, восприняв неувидаемый венец. И положили его тело в Вышгороде и погребли у церкви святого Василия. Ну, слушайте, здесь ближайшая самая параллель, которую я лично вижу в этом тексте, это, конечно, Евангелие. Когда Христос идет и молится со слезами, падает ниц на землю в Гефсиманском саду, это, ну, очень такой страшный текст, его очень читать, конечно, тяжело, потому что там мы видим вот эти душевные муки и страдания, да, Гефсиманская молитва, и потом Христос идет, приходит в Гефсиманию, и вот эти вот дружинники, они на кого похожи? На Петра, потому что они не понимают, почему ты отказался от сопротивления. Там Петр, помните, выскочил, выхватил меч, и апостолы бросились бежать, потому что не потому что они боялись, а потому что они не поняли, почему ты отдаешь себя в руки врагов своих. Они бы готовы были драться за него, если бы он сказал: давайте, валите этих всех. Петр с мечом, они там все с дубьем каким-нибудь отбили бы. А Христос идет, вот приблизились предающие меня. И они там с мечами, то есть вот это вот все, они его окружают, арестовывают и поносят, и дальше предают злой смерти. Понимаете? И это в голову не укладывается. И, конечно, конечно, здесь вот это, ну, параллель с Гефсиманским молением.
Ну, напрашивается
и вот это,
явно,
и,
да.
И эта сцена в Гефсимании, вот эта сцена ареста, сцена взятия под стражу, когда апостолы бегут, вот это вот все, и Христа, конечно, конечно. И здесь мы видим какое-то такое вот удивительное дело, то есть какое-то уподобление Христу. Желание пройти, вот взирая на крест, вот, таким же путем, это вольное страдание. Вот Христос много раз имел возможности, ну, как бы пойти другим путем. Он знает, кто при. Вот опять же параллель. Он, как Борис, знает, кто его убьет, же Христос знает, кто его предаст. Да.
Но это же задумка автора.
Вы знаете?
Писалось-то уже после прославления.
Это, несомненно, задумка автора. Но писалась она со слов тех людей, которые участвовали в этих событиях. Тех людей, то есть там собиралась информация об их гибели. И, ну, вот так. И я повторяю, в греческой церкви нет таких мучеников. Если бы это просто, вот, знаете, житийный канон, и все оттуда списали, и тогда нет вопросов. Ну, понятно, кто поймет, что там было. А вот это наручно не придумаешь. Это русские люди такое вот учинили.
Нет,
вот такое,
ну,
подражание
можно.
Христу, понимаете? Это наши сделали, это не греки. И греки не понимали эту мысль. И поэтому то, что вот мы вот тут видим эту параллель с Евангелием и со Христом, это русские, как бы, вот эти вот дела.
Угу.
То есть это они, видимо, так жили, и люди, которые видели эту смерть, у них вот эта вот мотивация и параллель родилась. Это параллель с Гефсиманией, конечно же. И это совершенно поразительно.
То есть вот эту параллель с Гефсиманией, ее проводят именно свидетели события, а не автор, который пишет.
Ну да, ну автор облекает это все в какую-то форму. Но тут в данном случае он идет поперек житийного канона. Там нет в житийном каноне вот такого вот вольного уподобления Христу в его страданиях и желания пострадать с ним.
Греческий житийный канон, он немножко другой.
Он другой. И здесь это, значит, явление, которое родилось на нашей почве. Это наши мученики. И это была их жизнь, их вот какой-то... Ну, а такую идею, знаете, какой-то обычный простой человек, конечно, не даст.
Мученики вот, с русским колоритом, скажем
это
так.
Это очень русский колорит. Вот, давайте вспомним Тютчева, что землю русскую исходил Царь Небесный, да? В смирении. Вот этот образ смиренного Христа, который принимает вольную страсть ради спасения мира, и отказывается от спасения себя, вот этот образ смирения кенозиса, вот он тут прям поразительным образом. У греков была параллель, но это были юродивые. Вот они подражали Христу в его вольному страданию, но это не мученики. И угу. тут эти не юродствуют.
Но это другой культ.
Это совсем другая ситуация.
Другая культура, другая ситуация.
Вот,
да.
вот тут они не уподобляются безумным, они ради Христа, да, они не уподобляются. Они полностью это воспроизводится, как бы Евангелие. И здесь вот мы видим какую-то особую близость вот этого евангельского образа первым русским мученикам. Ну что же, тогда вторую половину нашего вот чтения вот этого сказания мы продолжим в следующий раз. Там вот вторая половина уже будет прямо...
Там еще страшнее будет.
Там будет еще страшнее рассказ и еще больше параллелей с Евангелием.
Хорошие у нас анонсы в этот раз получаются. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!